все для победы.
Мы продолжаем наш эфир. Наталья Мамедова, Владимир Аверин здесь, в студии. Я читаю ваши сообщения, которые приходят сюда с рассказами о родственниках. И действительно, очень, очень сложно после этого говорить, потому что рефрен такой, вот строчка из одного из сообщений. Он ничего не успел сделать, он не получил даже медаль, он успел только умереть за Родину. И сообщений о...
Давай назовем этого человека. Михайлов Алексей Семенович,
да,
25-го года рождения.
Но он не один, потому Конечно. Что моя бабушка, мой дедушка, мой отец, мой прадед, моя прабабушка. И я... Они служили, и я родилась на барже в Каспийском море, потому что они обеспечивали перевозку там войск из Астрахани в порты Каспийского моря. Это какие-то совершенно фантастические человеческие истории, которые вот все про одно, про то, как... все делали для жизни. Прежде всего для жизни. Вот если мы сегодня там мы рассуждаем о каких-то вещах и говорим о целеполагании, а ради чего все это делается, там не было вопроса. Вот это тоже то, что впитано с молоком матери, то, что кому-то кажется уже банальным, ради жизни на земле, это был единственный повод, единственная цель, ради которой работали в тылу, ради которой воевали на фронте, ради которой умирали. Не щадили своей жизни ради жизни на земле. И это, может быть, самое главное, что надо помнить каждый день, не только 9 мая.
С Днем Победы всех. Еще прочитаю сообщение. Опять же, не полностью не обижайтесь, просто как можно больше хочется успеть. Наталья Хандилян, Башкортостан, пишет о своем дедушке. Порозов Николай Викторович, 1903 года рождения. Был призван в 42-м, погиб в ноябре 42-го под Оржевом, поднял в бой красноармейцев. Сам погиб.
Меня могло бы не быть, сына моего могло бы не быть. До всего этого могло не быть моей мамы 1954 года рождения. И дальше рассказ про очень сложную судьбу деда, про семью, про, правда, удивительные какие-то драматические события. Но, опять, мне кажется, что самая главная мысль, которая звучит в очень многих сообщениях от вас, меня могло бы не быть. И сына моего могло бы не быть, и детей, и внуков моих могло бы не быть, если бы.
Если бы.
Подвиг победивших фашизм советских солдат останется жить в веках. Такое заявление сегодня сделал президент Российской Федерации Владимир Путин и подчеркнул, что именно советский народ сокрушил эту чудовищную силу нацизм. Глава государства сегодня возложил цветы в могиле неизвестного солдата, поздравил ветеранов и всех россиян. Владимир Путин отметил, что День Победы – это самый главный, самый дорогой праздник, и пообещал, что позднее юбилей Победы будет отмечен широко и достойно. Россияне увидят и военный парад на Красной площади, и марш Бессмертного полка.
Уважаемые граждане России, уважаемые ветераны, дорогие друзья, от всего сердца поздравляю вас с Днем Победы. Для нас всех это самый главный, самый дорогой праздник. Мы всегда отмечаем его торжественно и всенародно. Все вместе. Духовное, нравственное значение Дня Победы остается неизменно великим, а наше отношение к нему – священным. Это наша память и гордость. История нашей страны, история каждой семьи, часть нашей души, которую передали нам отцы и матери, наши бабушки и дедушки. Сегодня мы остро чувствуем все величие их судеб, вспоминаем тех, кого уже нет с нами. С любовью вглядываемся в их лица на фотографиях разных лет. Желаем долгих лет жизни нашим ветеранам. Преклоняемся перед великим поколением победителей. Они сделали для Родины столько, что это никак не измерить, ничем не оплатить. Они спасли Отечество, жизнь будущих поколений. Освободили Европу, защитили мир, восстановили города и села, добились грандиозных свершений. Мы отдаем дань бесконечного признания великому, жертвенному подвигу советского народа. Людям разных национальностей, стоявших плечом к плечу на фронте и в тылу. Время не властно перед их мужеством, единством, достоинством и поистине стальной силой духа. Дорогие друзья, здесь, у Кремлевской стены, священное для всех нас место. День и ночь горит вечный огонь. Память погибшим в Великую Отечественную войну. Здесь лежит неизвестный солдат. Мы приходим сюда поклониться ему и всем защитникам Родины. Героям, кто навеки остался в братских безызвестных могилах. Под Москвой и Смоленском, Сталинградом и Курском, под Севастополем и Минском, Киевом и Ригой, под Берлином и Веной, на Пулковских высотах, на берегах Невы, Днепра, Дуная, Вислы и Одера. Миллионы павших не увидели, не дождались победы. Победы, о которой так мечтали, верили, что одолеют врага и вернутся в свой родной дом. И они бились за это, бились до последнего вздоха. Отдали своей жизни, чтобы жили мы, наши дети и внуки, те, кто еще не родился, кому предстоит прийти в этот мир, который отстоял, сберег советский солдат. Мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не вернулся с войны, перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, прадедов, мужей, жен, братьев, сестер, однополчан, родных, друзей. Объявляется минута молчания. Дорогие друзья, 75 лет прошло, как закончилась Великая Отечественная война. Мы обязательно, как обычно, широко и торжественно отметим юбилейную дату. Сделаем это достойно, как велит наш долг перед теми, кто выстрадал, добился и свершил победу. Будет наш главный парад на Красной площади и народный марш бессмертного полка. Марш нашей благодарной памяти и неразрывной кровной живой связи между поколениями. Наши ветераны сражались за жизнь против смерти. И мы всегда будем равняться на их сплоченность и стойкость. Нас объединяют общая память и общие надежды. Наши общие устремления, наша ответственность за настоящее и будущее. Мы знаем и твердо верим, что мы непобедимы, когда мы вместе. С праздником вас! С Днем Победы! Ура!
Ура! Ура! Ура!
Прабабушка Вера Дмитриевна Федорова работала в тылу в 41-45-м, обеспечивала еду людям в армии. Мой дядя Георгий Калистратович Мясников, 15-го года рождения, сибирского полка, участвовал в параде на Красной площади 1941 года и прошел всю войну до Берлина. С праздником! Слава Богу! Ура! Я помню, я горжусь, это действительно бесконечная река лиц.
Виртуальный бессмертный полк продолжает шествие по стране. Непобедимый, потому что память победить невозможно. Организаторы акции считают, что марш может продлиться порядка 20 дней. В строю уже почти 3 миллиона россиян. Увидеть трансляцию можно на сайте Бессмертного полка России, в эфире телеканалов и в соцсетях. Наш обозреватель Павел Анисимов идет в онлайн-строю.
Общий и такой личный народный марш бессмертного полка шагает по стране в непривычном удаленном формате. На этот раз всем пришлось остаться дома. Люди вышли с портретами своих героев-фронтовиков в интернет. Организаторы акции и журналисты уже собрали почти 3 миллиона историй о героях той войны. В 2 часа ночи по Москве, когда на востоке страны наступило утро, на сайте Бессмертного полка двинулась первая виртуальная шеренга. Смирнов, Прохоренко, Миронов. На экранах одна за другой плывут старые фотокарточки из семейных архивов. На некоторых, рядом с ветеранами, портреты их детей и внуков. Много известных людей. Губернатор Петербурга Александр Беглов участвует в виртуальном шествии вместе со своим отцом и дядей.
Из многочисленной семьи Бегловых 22 человека не вернулись с фронта. Моему отцу и моему дяде повезло. Они дошли до Берлина и вернулись домой с победой. Поэтому для меня бессмертный полк – это возможность еще раз сказать моим родным и всем ветеранам спасибо за победу.
Стать участником виртуального шествия может любой. Достаточно выложить на сайте полка небольшой видеоролик и фотографию о родственнике-фронтовике. Рассказы о подвигах дедов записывают семьями пожилые люди и дети. Кто-то зачитывает письма с фронта. У каждого своя история.
Это младший брат моего деда, Солягин Юрий Валентинович. После окончания школы он прибавил себе 2 года, чтобы попасть на войну. Он погиб в первом бою 12 ноября 1944 года. Это герои нашей семьи. Мы гордимся, мы помним.
Виртуальное шествие вывели на тысячи уличных экранов по всей стране. В Москве «Бессмертный полк» показывают на медиапанелях Арбатского дома книги и Центрального телеграфа. Трансляция идет на главных телеканалах, в столичном метро, онлайн-кинотеатрах. Фотографии героев войны идут не по алфавиту, а в порядке их загрузки на сайт. Но организаторы уверяют, все участники пройдут виртуальным маршем. Рассказы о героях Великой Отечественной постят в соцсетях, добавляя хэштег «Бессмертный полк дома». Многие сменили свои аватарки на журавлика, официального символа полка, взятого из бессмертной песни Марка Бернеса.
Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей.
Бессмертный полк впервые поднялся в небо. Во многих регионах военные и гражданские летчики взяли в кабины знамена и фотографии ветеранов. Они навсегда в бессмертном полку. Еще одна трогательная особенность нынешней акции – фотографии героев войны в окнах домов. Люди вывешивают на стекло портреты победителей вместе с георгиевскими ленточками. В Новосибирске шествие прошло вживую. Несмотря на ограничения, несколько десятков сибиряков вышли в центр города с плакатами и флагами. Нарушать ограничения, конечно, нельзя. Почтить память героев Великой Отечественной можно и нужно дома. Когда карантин снимут, будет и торжественный парад Победы, и живой бессмертный полк. Онлайн-шествие продлится несколько недель. За день в виртуальном строю будут проходить около 150 тысяч участников войны и тружеников тыла. Все это наша семейная память, и никакой вирус ее не сотрет. Из дома Павел Анисимов, Вести ФМ.
Сегодня россияне, все, кто чувствует себя сопричастным к великому празднику День Победы в самых разных странах мира, объединит еще одна акция – «Поем День Победы». Она начнется в 7 вечера по местному времени, сразу после минуты молчания. В условиях пандемии, когда мы все стараемся соблюдать режим самоизоляции, не можем собраться ни с родственниками, ни с друзьями, близкими, чтобы отметить праздник, можно выйти на балкон или просто встать у открытого окна и спеть. Всем вместе знаменитую песню Давида Тухманова «День Победы». И к этой акции уже присоединились 1000 человек.
Да, люди записывают свои варианты, выкладывают видео в интернете, есть просто аудиоварианты. Один из участников – это колледж искусств имени Петра Ильича Чайковского в Улан-Удэ. Преподаватели, студенты, выпускники учебного заведения спели песню «День Победы» на алтайском языке. Ну, я думаю, что даже можно не открывать окна, если у вас прохладно, а просто спеть песню «День Победы» или вспомнить о тех событиях.
Это акция «Поем День Победы». Сейчас о другом. 3 часа в кромешной глубине российский исследовательский зонд достиг дна Марианского желоба на отметке 10 028 метров. Такие цифры зафиксировали его датчики. Об этом сообщили в Фонде перспективных исследований. На беспилотном аппарате проводили научные эксперименты. Также был установлен вымпел в честь юбилея Победы. Подробности у нашего обозревателя Сергея Артемова.
Про историю путешествий различных исследовательских аппаратов к самой глубокой точке Мирового океана теперь можно смело говорить. Они пересчитываются по пальцам одной руки. Экспедиция российского аппарата «Витязь-Д», которая началась поздно вечером 8 мая по московскому времени, а в районе работ восточнее Филиппин уже было утро 9 числа, как раз стала пятой в этой уникальной хронологии. А уникальным в своем роде спуск стал и потому, что впервые беспилотная конструкция на таком расстоянии от базового судна не имела с ним никакой механической связи, ни тросов, ни проводов. Поисковые системы интернета в ответ на запрос «Витязь» в основном дают отсылки на советское океанографическое судно, которое занималось изучением морей и океанов еще с 1950-х годов. И современный аппарат как раз назван в его честь. И еще тот «Витязь» с помощью эхолотов измерил полвека назад самую удаленную точку Марианского желоба. Полученные цифры 11 022 метра и сегодня значатся в отечественных атласах и на глобусах. «Витязь» нынешний опустился на участок длинной и узкой равнины, которая отдален от поверхности более чем на 10 километров. На таком отрезке, к примеру, вполне размещается Эверест, полный рост и еще его четверть. «Витязь-Д» спроектирован и построен в Фонде перспективных исследований в 2018 году. Он выглядит как относительно короткая и относительно широкая торпеда с особо прочным корпусом. Как отмечается в характеристиках, опубликованных фондом, в системе управления задействованы элементы искусственного интеллекта. И это позволяет аппарату, например, самостоятельно обходить препятствия на траектории движения, а также решать различные задачи, возникающие в ходе погружений. И рекордное погружение, совпавшее с годовщиной Победы, фактически часть его испытаний. По их завершению аппарат перейдет на службу в российский военно-морской флот. По словам заместителя командующего Тихоокеанским флотом Игоря Королева, создание технических средств в рамках проекта «Витязь-Д» позволит решать задачи в интересах Министерства обороны России во всех без исключения районах океана и сформировать базовую платформу для создания перспективных технических средств освоения Мирового океана. Наверное, поэтому о миссии «Витязя» официальные сообщения довольно-таки скупы. За 3 часа нахождения на дне, как гласит сводка от разработчиков, было проведено его картографирование, фото- и видеосъемка, а также изучены параметры морской среды. Конец цитаты. Один из таких параметров явно не секретный и известен в теории давно. Давление толщи воды в 1000 раз выше привычного атмосферного давления, в котором живем мы. Одно лишь это обстоятельство позволяет представить, в каких условиях работал аппарат и насколько важны расчеты прочности для всех элементов его конструкции. Если они выдержали сверхкритические нагрузки, то использование «Витязя» для работ на шельфе станет обыденным делом. Робототехнический подводный комплекс «Витязь-Д» оснащен не только электронными мозгами, камерами, сканерами, барометрами и термометрами. Он располагает еще и мощными манипуляторами. С их помощью он может устанавливать различные датчики и отбирать пробы воды и грунта. А поскольку научный эксперимент выполнялся в день главного праздника страны, то на дне Марианского желоба «Витязь-Д» прикрепил памятный вымпел в честь 75-го юбилея разгрома нацизма. Сергей Артемов, Вести ФМ.
Они сражались за Родину. Прямая речь. Константин Телегин, генерал-лейтенант, близкий друг маршала Жукова. Из воспоминаний о 9 мая. Мирное небо Берлина озарилось разноцветными ракетами. Звучали песни и залпы салютов из винтовок и автоматов. На улицах поверженного Берлина возникли митинги. На одном из них, у Бранденбургских ворот, читал только что написанные стихи о победе поэт Евгений Долматовский. На другом, состоявшемся возле Рейхстага, молодой боец взволнованно говорил, что он выполнил наказ своего отца, дошел до Берлина победителем. Повсюду звучали здравицы в честь победы, в честь нашего героического народа.
Они сражались за Родину. С праздником Великой Победы!
Прошу поздравить моего деда Богомолова Сергея Гавриловича, 22-го года рождения, проживающего в Московской области, с праздником Великой Победы. В августе 1941-го дед был призван в ряды Красной Армии. Всю войну прошел стрелком-радистом. Начинал на танке КВ-1, потом на Т-34. Закончил войну на ИС-1. Участвовал в боях за Воронеж на Курской Дубе. При форсировании реки Одер был ранен. Войну Сергей Гаврилович закончил в ноябре 1946 года. Сейчас ветерану 97 лет, проживает в Московской области. Поздравляем, Сергей Гавриловича, от души вас и всю вашу семью с праздником.
Уникальная возможность поздравить того, кто еще из ветеранов с нами. Их так мало. Сергей Гаврилович, поздравляем, правда, низкий поклон.
Мы получаем огромное количество сообщений от вас, и понятно, что не все успеваем прочитать в нашем эфире, но спасибо вам огромное, потому что, еще раз повторю, имена это очень важная часть, не забывать. И, собственно, все то, что сегодня происходит, это так или иначе для того, чтобы эти имена оставались в памяти и их не забывали, и не забывали, ради чего они отдали свои жизни, свою молодость, свое здоровье, ради чего все это было.
Ну вот мы сейчас будем говорить с коллегой. На связь со студией выходит наш региональный корреспондент Ярослав Лукашов. Ярослав, здравствуйте, с праздником.
Ярослав, с праздником.
Здравствуйте, коллеги, вас тоже с праздником.
Расскажите нам, коллеги. Расскажите, как Юг России празднует День Победы? Был у вас парад воздушный?
Конечно, и самый масштабный воздушный парад на юге России прошел в Ростове-на-Дону. Здесь вообще серьезно видоизменило празднование Дня Победы не только эпидемиологическая ситуация, но и погода, поскольку сегодня целый день в Ростове бушует шторм, он то стихает, то возобновляется, и в итоге даже персональные акции праздничные оказались не всем под силу, поскольку людям довольно сложно петь на балконе, когда стеной идет ливень и град, причем град такой серьезный, покрывает улицы прям целиком сплошным ледяным покровом. Но даже в таких условиях ростовчане все-таки умудряются поучаствовать в торжественных акциях, вроде песни Победы. И вот, насколько мне удалось увидеть, услышать, петь «Катюшу», «Синий платочек», конечно, День Победы ростовчанам с балконов, из окон удается громче завывание ветра и громовых раскатов. Так что празднование, погода хоть немного и усложнила, но не испортила. Уличных акций шторм тоже не испортил, поскольку ничего масштабного запланировано не было. Почти импровизированные акции, вроде автомотопробега, они вполне состоялись и под дождем. Ростовские мотоциклисты, автолюбители проехали довольно большой колонной по центру города с флагами, сигналя и распевая песни из окон машины. И все это удалось сделать, даже учитывая непогоду. Не помешал шторм и воздушной части праздничного парада, в котором сегодня приняли участие 45 самолетов и вертолетов 4-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Южного военного округа. В 10 часов утра они пролетели над городом. Были среди них и вертолеты транспортные, всепогодные боевые вертолеты Ми-28Н и вертолеты огневой поддержки Ми-35, ударные К-52. Также были самолеты Л-410, Ан-26, Ан-12 и пролетела над Ростовом и исполнила фигуры высшего пилотажа самолета оперативной тактической авиации Южного военного округа «Грачи», пилотажная группа на истребителях Су-30СМ. А в 22 часа над Ростовом прогремит праздничный салют, причем до самого последнего времени было непонятно, будет это просто артиллерийские залпы или все-таки состоится фейерверк. И было принято решение фейерверк ростовчанам показать, хотя многим из них придется смотреть его, ну, практически всем придется смотреть его из окон, из балконов. И в праздничном салюте будут задействованы гаубицы Д-30. Это они будут обеспечивать звуковой эффект и две современные фейерверочные установки «Созвездия» на базе автомобиля КАМАЗ. Эти фейерверочные установки тоже армейские. И планируется израсходовать 180 холостых зарядов и около 500 залпов фейерверков различных типов. Коллеги.
Спасибо большое за подробности. Ярослав Лукашов, наш корреспондент на юге России, вот рассказал, как дела. Смотрю ленту новостей. Только что пришло сообщение. Жители Вены по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне возлагают цветы к памятнику советским воинам-освободителям на площади Шварценберг-Плац. Основание монумента в буквальном смысле в цветах. Почему читаю? Была в Вене недавно. Потрясающий монумент в великолепном состоянии. Берегут венцы вот эту память. Низкий им за это поклон, благодарность. И мы сейчас плавно подходим к прямому включению из Европы. Там вспоминают жертв войны. В Париже, в Лондоне, в Берлине. Сейчас с нами на прямой связи Брюссель и Регина Севастьянова. Регина, здравствуйте.
Здравствуйте, Регина. Здравствуйте. С праздником. В Брюсселе, помимо всего прочего, возложили цветы и к памятнику бойцам сопротивления бельгийского. В том числе и нашим ребятам, которые советским людям, которые участвовали в этом движении.
Ну, вы совершенно правы, Владимир, и действительно сегодня и вчера, кстати, по всей Европе, как наши соотечественники здесь в Европе, так и, кстати, европейцы возлагают цветы, вспоминают, конечно же, благодарят, вне всякого сомнения. Многие города Европы, несмотря на то, что в этом году, к сожалению, из-за пандемии большинство все-таки торжественных мероприятий либо перенесли на более поздние сроки, либо в онлайн, все-таки многие города в буквальном смысле этого слова утопают в цветах. Люди находят возможность для того, чтобы при соблюдении день дистанции, как-то небольшими группами, но все-таки возложить цветы к памятникам, к мемориалам, и вывешены флаги, и люди собираются для того, чтобы каким-то образом организовать памятные мероприятия. Очень, например, запомнился тот факт и обратил на себя внимание, что в Тиргартене, в Берлинском, именно немцы, именно немецкая организация пришла к мемориалу советским солдатам, возложила цветы. Всего 50 человек было разрешено допустить к этому торжественному мероприятию, но люди все-таки сделали это и вот с соблюдением дистанции принесли цветы. Здесь очень серьезно обсуждается колонка, которую написала глава МИД ФРГ к этой дате в Шпигель. Ну, в какой-то степени даже смело, можно сказать, поступок с его стороны, потому что он особо в своей колонке подчеркнул, немецкое прошлое показывает опасность ревизионизма, который замедляет рациональное мышление мифами. Поэтому и не в силу мнимого морального превосходства нам, немцам, необходимо высказать свою позицию, пишет он, в моменты, когда атакованных делают атаковавшими, а жертв преступниками. Предпринимавшиеся в последние месяцы попытки бесчестным образом переписать историю требуют от нас пояснения, в котором перед лицом прочных исторических фактов в сущности нет необходимости. Германия единолично развязала Вторую мировую войну нападением на Польшу. Он особо подчеркивает, что вот эти вот попытки пересмотреть историю, которые в последнее время делаются, например, со стороны Европарламента, не имеют под собой никаких оснований, и никто не вправе этого делать. Он подчеркивает, что да, только Германия виновата в том, что началась Вторая мировая война. Кстати, далеко не он единственный в Германии сегодня говорит об этом, и сегодня все-таки пытается еще раз донести те исторические факты, которые имеют место быть. Обращать на себя внимание совершенно замечательный, на мой взгляд, документальный фильм, который был силами, кстати, молодого поколения создан к этой дате и выпущен как раз-таки вот к сегодняшнему дню. Там ветераны как с немецкой стороны, так и с советской, теперь российской и постсоветских республик стороны, вспоминают, каким им запомнился тот период, как они вспоминают день, когда война началась, и когда война закончилась. Для вас фрагмент, например, одного из воспоминаний.
Первый день войны я, конечно, запомнила очень-очень хорошо. Это был чудесный, жаркий, солнечный день. Мы приехали где-то около полпервого в ЦПКО, Центральный парк культуры и отдыха в Ленинграде. И там вначале стояла такая будочка, где пеклись пончики. Пончики пеклись одной стороной до половинки, потом они переворачивались своей румянистой стороной, и потом их вынимали, когда они были готовы, и посыпали пудрой. Это было очень вкусно, и мы стояли, прижавшись носами, в очереди вместе со взрослыми, ждали, когда подойдет наша очередь. И в это время, да, во-первых, играла всегда музыка, были такие большие столпы с репродукторами. И вдруг так неожиданно радио заговорило, и все взрослые, абсолютно все взрослые бросились к радио. Это было так неожиданно.
Наверное, знаменательно и то, что вчера вечером на Бранденбургских воротах появилось по-русски слово «спасибо», и не только по-русски, но и на нескольких других европейских языках. Наверное, это очень символично, что именно в Берлине, в центре Берлина, на русском языке благодарят за то, что, в частности, советская армия освободила не только Германию, но и весь мир от этой заразы, которая нашла свое место и даже в какой-то степени началась именно оттуда, где сегодня на русском благодарят. Европейцы, добавлю, как я сказала, не могут сегодня присоединиться к множественным торжественным мероприятиям, как и россияне, как и во всем мире, в общем-то. Поэтому находят другие варианты выражения. Например, во Франции, дабы отметить эту дату, люди украсили свои окна, свои балконы в национальных цветах. В Великобритании было рекомендовано, и, насколько я знаю, многие это сделали, в определенный момент все присоединились к минуте молчания, находясь дома. На Кипре в православном православном храме отслужили за упокойную службу. В Турции, кстати, и не только в Турции, многие российские дипломаты присоединились к этой идее, сделали такие подборки, каждый записал свой кусочек песни, свой кусочек какого-то стихотворения, и потом большое видео появилось в онлайн. Как мы знаем, наш постпред в Нью-Йорке, в ООН, Небизя, выступал в онлайн, во время онлайн своего обращения с портретом отца. В Чехии, в Карловых Варах люди отметили этот день, исполнив День Победы, возложили цветы к ряду мемориалов, и в частности в городе Соколов, где 2500 советских войн похоронены. Мемориал, кстати, был восстановлен силами российского посольства и чешской стороны, и не так давно нашли свои имена солдаты, похороненные там. Ну а в Болгарии, где запрещена советская символика, люди даже придумали специальную акцию. Они вспоминают жертв войны с синими платками. Назвали они свою акцию именно «Синий платочек», в связи, конечно, с небезызвестной песней, и посчитали, что вот эта символика тоже, скажем так, сегодня будет более чем уместна.
Вообще, спасибо, Регина. Регина Севастьянова, наш собственный корреспондент в Европе. Вот это вот не укладывается в голове. Когда люди вынуждены придумывать акцию с использованием синего платочка, потому что нельзя все остальное. Регина цитировала Хайка Масса, я еще раз бы сделал акцент на этом. Министр иностранных дел Германии написал в колонку в Шпигеле, да, Шпигель, наверное, которая должна взорвать Европу, ну или если нет, то только потому, что сделают вид, что не заметили, о том, что единственный виновник войны — это Германия, которая напала на Польшу. И дальше он пишет: все, кто подвергает сомнению эту точку зрения, все, кто пытается, вот, процитирую, сеет сомнения в этом, выставляет в роли преступника другие страны, он использует историю в своих интересах и раскалывает Европу. Он использует историю в своих интересах. Вот это вот, как ни странно, 75 лет прошло, а мы продолжаем наблюдать попытки в разных политических сил, там, разных национальностей. И, к сожалению, наши соотечественники, некоторые, на мой взгляд, тоже не без греха, используют историю исключительно в своих корыстных политических целях и не безуспешно. Вместо того, чтобы уже как-то по этому поводу успокоиться. И вот этот лозунг, который для меня очень важный, ради жизни на земле, лишь бы не было войны, это то, за что выпивали в моей семье старшие поколения, и тот лозунг, которым, в общем, 8 мая празднуется в приличной Европе, never again, никогда больше, никогда больше.
Это очень важное заявление. В Шпигеле, просто у нас сегодня эфир праздничный, я тебя уверяю, что как только мы закончим вот эту тему, наши эксперты, наши политологи обязательно будут обсуждать эту тему. Это важное политическое событие. И прозвучало оно, кстати, от главы МИД Германии именно вот в эти дни, что важно. Давай вернемся к сообщениям наших слушателей. Просто из уважения к тому, что люди пишут такие подробности, сообщают, которые рисуют картину тех лет. Читаю. Василий из Москвы пишет. Дед Качков Василий Иванович, 24-го года рождения, ушел добровольцем в истребительный полк из Москвы. В 42-м, во время танкового прорыва наших войск под Смоленском, близ села Щиголево, героически подавил минометный расчет, но был тяжело ранен осколком в грудь. Наши прошли, решив, что он погиб. Молодая девушка нашла его на поле боя. Это моя будущая бабушка. Она выходила под носом у немцев бойца. При этом сама была вместо матери нескольким младшим братьям и сестрам. Родители у них расстреляли. Дед вернулся на фронт. До 92-го года носил у сердца неоперабельный осколок. Герой. Много наград.
Я родилась после войны, и жизнь я получила благодаря моим воевавшим, выжившим в том аду родителям. Мама Шибаева Нина Ефимовна, полная 18, ушла на фронт. Войну прошла радисткой в разведке 5-й гвардейской танковой дивизии 50-й армии 2-го Белорусского фронта. Под городом Шицыном, немного не дойдя до Берлина, была ранена. Папа Иванов Виктор Елисеевич войну начинал в том же возрасте, что и мама, был десантником, освобождал Вену. Войну закончил на Дальнем Востоке осенью 45-го. После войны познакомились в Туле, зарегистрировали брак, уехали восстанавливать Донбасс, где мой папа трагически погиб в шахте. Мне было 3 года. Мама, как и я, жила в Донецке, на пенсии активно занималась общественной работой, воспитанием молодежи, пела в хоре ветеранов Великой Отечественной войны, умерла в 2013-м. Свои жизни в той страшной войне отдали мои дяди. Шибаев Алексей без вести пропал в боях за Берлин. Куприн Афанасий погиб в 43-м. Прадедушку и прабабушку в поле с самолета расстреляли фашисты.
И вот сейчас сообщение, которое приходит о событиях этого дня. Владимир Путин пообещал, что бессмертный полк еще пройдет по Красной площади. Он обратился к участникам бессмертного полка, произнес такие слова: «Идем ли мы в одном строю или остаемся дома, наши герои всегда с нами». Мы напоминаем о том, что сегодня бессмертный полк проходит в видеоформате. Пожалуйста, на телересурсах, в интернете вы можете и принять участие, и, собственно, смотреть, видеть героев в виде лица участников войны, близких членов семей россиян. Сегодня, в течение всего дня, мы у нас на нашем тоже WhatsApp-портале принимаем и ваши сообщения, где вы сообщаете о фронтовиках, членах вашей семьи. И не только мы, но и ведущие других часов будут зачитывать ваши сообщения. 903-170-63-63, пишите.
Мы передаем эстафету своим коллегам. Спасибо всем, кто были с нами. Еще раз с праздником.
С праздником.